Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Захарии. Вот наступает день Иеговы, и разграбят награбленную у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разгромлены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Иегова и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежали, как бежали от землетрясения в дни Узии, царя Иудейского. И придет Иегова, Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Иегове. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время появится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима. Половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Иегова будет царем над всей землей в тот день. Будет Иегова един, и имя его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гавиона до Рамона на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анеманаила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Здесь завершается наше первое чтение. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровения Иоанна Богослова. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой, и листья древа для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лица его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем. И его слуги будут служить ему. Означает, что в церкви, которая есть Новый Иерусалим, не будет никого, отделенного от Господа. Ибо сам Господь будет править там. Состоящие в истинах по слову от Него и исполняющие Его заповеди будут пребывать с Ним, ибо с Ним соединятся. Ничего уже не будет проклятого там, означает, что в Новом Иерусалиме не будет никакого зла или лжи, происходящей от зла, которое отделяет от Господа. А поскольку зло и ложь бывают только в преемнике, которым является человек, то означает, что не будет никого, отделенного от Господа. Под проклятым в слове понимается всякое зло и ложь, которое отделяют и отводят человеку от Господа, ибо тогда человек становится дьяволом и сатаной. Словами «престол Бога и Агнца будет в нем» означается, что сам Господь будет править в этой церкви, так как престолом означается царство. А царство Господа бывает там, где ему одному поклоняются. Тем, что слуги его будут служить ему, означается, что состоящие в истинах под слово от Господа прибудут с ним и исполнят его заповеди, ибо они соединяют с ним. Слугами Господа означаются состоящие в истинном от него, а служителями, пребывающими в добром от него. Следовательно, слугами, которые будут служить ему, означаются состояния в истинах, происходящих от доброго, через слово от Господа и исполняющие его заповеди. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его, все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и его слуги будут служить ему. В третьей проповеди о том, что есть новая церковь, показано было, что подлинной новой церковью в человеке может быть лишь внутреннее супружество доброго и истинного, последними началами или же степенью природной какового супружества. У человека есть служение благолюбия в природных началах. Было показано также, что эти служения в человеке принадлежат не ему, но единому Господу, и поэтому также и все, относящееся к новой церкви в человеке, также принадлежит в нем не его собственному, но есть Господне собственное в нем. Служение благолюбия в последних началах есть добрые дела жизни. И именно в этих добрых делах, по видимости творимых человеком от Господа, но на самом деле творимых в человеке исключительно самим Господом, и лишь присваиваемых ему Господом по его бесконечному милосердию, и упокаивается духовная, внутренняя, новая церковь, как в своих последних или же природных началах. И именно они и есть в человеке природной, новой Господней церкови. Относительно этих служений в латинском слове говорится нам следующее. Господня церковь есть внешний и внутренний. Внутренние церкви – это благолюбие, и отсюда вера, тогда как внешним церкви есть добрая жизнь. Дела благолюбия и веры, которыми есть добрая жизнь, принадлежит человеку природному, тогда как собственно благолюбие и вера принадлежат человеку духовному. Любовь духовная или же благолюбие состоит в творении доброго или же добрых дел. Благолюбие, рассмотренное в себе самом, есть побуждением истинного и доброго. И там, где таковое побуждение присутствует, там есть и жизнь, соответственно, истинному и доброму. Ибо не существует никакого побуждения без жизни, соответственно, доброму и истинному, которым тогда и существует побуждение. Если же подобного рода побуждение полагается возможным и существующим, то это тогда есть лишь природное и отнюдь не духовное побуждение. И эти два вида побуждения различаются в том, что побуждение природное имеет своей конечной целью лишь собственное и мирское, и поэтому истинные блага, которыми оно побуждаемо, любимы тогда ради репутации, посредством которой могут быть достигнуты общественное уважение и материальное благо. И тогда жизнь, соответственно, изученным доктринальностям, ведома исключительно из своего собственного, и лишь ради видимости. И поэтому тогда является ли жизнью притворной и внутренне лицемерной, тогда как побуждение духовное имеет своей целью Господа, небо и вечную жизнь, и взирает исключительно ко всему этому в истинностях и благах. И таким образом духовно любит истинное и доброе. И когда у человека подобное побуждение, то он любит мыслить и желать эти истинности и блага, и, следовательно, жить в соответствии с ними. Из сказанного видно, что хотя жизнь благолюбия невозможна без жизни добротворения, но что не всякое добротворение в себе есть жизнью благолюбия. Ибо человек вполне может творить добрые дела и из своего собственного. Более того, он может изучать доктринальности Священного Писания и даже любить их, и вести жизнь внешнюю в соответствии с этими доктринальностями. И все это исключительно по своей особе, которая в себе есть любовь к собственному и к материальному. Наиболее патологический случай здесь – это когда человек просто ориентируется на окружающее его общество и его нормы. Скажем, если в обществе принято как норма поведения – какая-либо религия, допустим, православие, католицизм или тоже мусульманство, то любой человек, не живущий согласно этим нормам, подвергается общественному порицанию и иногда даже преследованию по закону. Соответственно, в таком обществе жить противоположно его религиозным нормам будет весьма дискомфортно, а подчас и очень опасно. В таком обществе всякий его добропорядочный член будет стремиться изучать религиозные законы этого общества и будет стремиться вести жизнь в соответствии с ними, Особенно, если он хочет добиться значительных успехов на общественном поприще. Яркий пример здесь, допустим, политики в странах бывшего Советского Союза. Поскольку на этих территориях после развала СССР, как реакция на десятилетия атеизма, стала весьма популярной внешняя религиозность, то политики, в основном, которые в основном бывшие добропорядочные члены атеистической коммунистической партии, никогда не возражавшие и вступившие в нее для того, чтобы делать карьеру, и, в общем-то, воспитанные в ней, сейчас на показ занимаются посещением церквей или, там, скажем, в мусульманских странах мечети. Более того, они время от времени отчисляют, и иногда даже из своих личных средств, на храмы, на сирот, на различные виды благотворительной деятельности. Ибо без этого у них весьма мало шансов удержаться в народной популярности, какая уж она там не есть. Хотя несложно догадаться, учитывая их прошлое, да и определенные моменты поведения, как они ко всему этому относятся внутри самих себя. В общем-то, это очевидно по их поведению. Например, я помню, как-то Кучму спросили насчет веры, и он сказал такую фразу. Ну, вера – это верить в себя, в свои силы. То есть, и тем не менее, он регулярно ходил в храмы, регулярно ездил, и сейчас даже вроде ездит, какие-то фонды, кормит каких-то сирот. Не потому, что он любит сирот, не потому, что он стал верующим. Понятно, в чем его вера заключается. Но просто потому, что без этого, ну, с ним бы вообще никто не захотел иметь дело. Хотя в результате ему это и не особо помогло. Но такое поведение, это как раз именно лицемерие совершенно внешнее. В данном же случае латинское слово говорит о лицемерии внутреннем, которое гораздо, гораздо более скрыто от человеческих глаз. И не только от глаз внешних наблюдателей, но часто и от самого же человека, в котором оно проявляемо. Скажем, для причисляющих себя к новой Господней Церкви подобного рода лицемерие внешнее практически не нужно, ибо во всем мире не существует никакого более-менее значительного сообщества, где жизнь в соответствии с доктринами именно латинского слова приносила бы хоть какие-либо внешние дивиденды. Совсем наоборот, за историей церкви известно немало случаев, когда ее члены наоборот – должны были скрываться, маскироваться в тех обществах, где они жили. Ибо открытая декларация приверженности принципам этого откровения могла навлечь на них сильные неприятности. Скажем, вот в России члены новой церкви никогда не оформлялись организационно. И они ходили, допустим, на богослужения там, в протестантские церкви, в лютеранские, где они были. И во многих других странах тоже. Они как бы оставляли это для внутреннего чтения и никогда никому не рассказывали и не показывали, что руководствуются именно принципами латинского слова. И именно по этой причине новая церковь никогда ни в какой стране не была особо многочисленной, потому что принадлежать к ней не давало человеку никаких преимуществ, а часто и наоборот даже требовало определенного риска. Но из этого вовсе не следует, что причисляющие себя к новой церкви находятся в совершенной безопасности относительно различных видов лицемерия и даже лицемерия внешнего. В тот момент, когда узы человека с общиной, исповедующей новое откровение, крепнут, и он становится в определенной степени зависим от мнения людей, принадлежащих к общине, всегда появляется, пусть и небольшое поле, для определенного внешнего лицемерия. Когда члены такой общины будут стараться показаться друг перед другом в своем рвении, в изучении и иногда даже в исполнении доктринальности латинского слова, но не из внутренней любви, а из чувства внутреннего группового тщеславия, чтобы вот перед своими казаться более святым, более возвышенным, более духовно просветленным. Ибо в любой, даже самой маленькой маргинальной группке подобного рода лицемерие со временем, к сожалению, всегда проявляется. И общины новой церкви здесь не являются и не могут являться исключением. Ибо состоят из людей, которым человеческое также отнюдь не чуждо. Но в новой церкви гораздо сильнее, разумеется, опасность лицемерия внутреннего. И поэтому весьма важно знать, в чем же оно заключается. Из приведенной выше цитаты следует, что жизнь доброделания лишь тогда заключает в себе союз истинного и доброго, когда добрые дела совершаемы из духовных же побуждений к доброму и к истинному. Но печальная истина заключается в том, что человек сам по себе не может иметь никакого духовного побуждения к доброму и, соответственно, не может мыслить в себе оттуда никакого подлинно истинного. То есть он может думать в себе, конечно же, что он поступает из духовных побуждений и что он любит доброе ради доброго и мыслит оттуда подлинное истинное. Он может даже заградить в себе проявление внешних зол до определенной степени и вести жизнь, внешне соответствующую более или менее принципам доктринальным латинского слова. И при этом жизнь его будет не более чем поддельной жизнью. Ибо внутри всякого его деяния будет заключено его собственное. Дело в том, что для человека часто очень имеет значение, так сказать, мнение о самом себе. Даже если это не связано с какими-то внешними признаками признания. И есть люди, которые колоссальные вещи сделают, чтобы чувствовать себя, так сказать, богоподобными, чтобы возвеличиться, чтобы чувствовать себя избранными. Даже если это не признается окружающими, даже если это ими отрицается, наоборот, это прибавляет к ним чувство некой гонимости, что вот я один такой чистый, кристально, святой и так далее, а все меня не понимают, все меня гонят, все меня постоянно это вот пинают и так далее. А это потому, что вот я такой чистый и великий, а потому, что они такие грязные и не понимающие моей святости. И человек при этом может действительно имитировать внешнюю, даже внутреннюю для самого себя великую святость. Но в этой святости будет лежать именно его любовь к самому себе, его собственность, которая решила стать богоподобной по заповедям Священного Писания. Из вышеперечисленной цитаты также может сложиться впечатление, что если человек много думает о Господе, о небе и о вечной жизни, и если он начинает вести жизнь доброделания для того, чтобы в мире ином попасть на небеса, то он уже ведет жизнь духовную и из духовного, а не природного побуждения. Но беда заключается в том, что человек может стремиться к небу и к вечной жизни, если он был каким-либо образом приведен в состояние убежденности в ее существовании из своего собственного и желать в ней вести в небеса именно свое собственное. И когда в ином мире вдруг оказывается, что в небесах нет места для его собственного, ибо согласно слову, небеса образуются божественным началом Господа, а не ангелами из какой-либо своей соби, то такой человек в результате совершенно совлекается всего того доброго и истинного, которое он вроде бы так любил в мире, и даже осатаняется против него. Он начинает требовать себе небес, утверждая, что он их заслужил, ибо он же жил в святости. И когда ему указывают, так сказать, на его место, то он начинает в результате ненавидеть прежде всего самого Господа, который он тогда думает его обманул, заставил потерять здесь материальное и не дал приобрести ничего, как он думает, в жизни той. И вот тут-то и обнаруживается, что вся его жизнь в церкви, о которой он думал как о жизни духовной и совершаемой из подлинных духовных побуждений, оказывается лишь жизнью притворной и внутренне лицемерной, в которой нет и не может быть ничего духовного, ибо в ней нет и не было ничего собственно Господнего, но лишь все собственно человеческое. При этом сами добрые дела, которые делаются человеком, всегда есть проявлением Господнего благолюбия в нем. Безразлично, кто и по какому побуждению их совершает. причисляющий себя к новой Господней Церкви, католик, православный, буддист, или даже самый последний негодяй и атеист, который тоже иногда в состоянии совершать добрые дела, когда он это делает, скажем, тем, кого он почитает своим, или же, как мы говорили, для обретения общественного какого-то признания. Ибо человек сам от себя ничего доброго не может совершать. Из себя он может выносить по соответствиям только адские деяния из своего собственное. Любое же добро, даже самое внешнее, ведет свое происхождение в нем от единого Господа. Человек же может его лишь извращать, пропуская через себя. И в этом, кстати, заключается один из аспектов спасения, принесенный в мир Господним пришествием. Если бы Господь не пришел в мир и не вочеловечился, и не вошел бы в него своим божественным человеческим, то не существовало бы в человеке бы тогда и никакого добра природного. Старое, древнее добро осталось бы только в древних легендах. Люди же в состоянии были бы совершать только адские деяния, вынося их из сердца своего, ибо в них не было бы постоянного присутствия Господня, который там как бы собрание всех мыслимых добр, в том числе и природных. И это зло в результате разрушало бы и внешние их жизни, общественное, гражданское, семейное, личное. И в результате, когда все это было бы совершенно разрушено, то люди просто погибли бы и материально. Зло сожрало бы внешнее тело человечества, как рак съедает и убивает тело отдельного человека. С этим, кстати, пусть и косвенно, связано и общее количество природного добра в каждом отдельном человеческом сообществе. По мере присутствия Господа как церкви в каком-либо народе, пусть даже и в отдельных его членах, растет постепенно также опосредованно и его благополучие внешнее, проявляясь во всех его членах, иногда даже самых дурных. И наоборот. Скажем, когда в обществе господствует мертвая религия, в которой Господь не может присутствовать, как церковь, его внешнее существование постепенно обращается в ад. Такое общество может, конечно, до определенной меры насилием или обманом присваивать внешнее доброе для других обществ, но расплата за это бывает и еще более страшной и неизбежной. Тут можно привести примеры различного рода захватчиков, завоевателей, которым никогда впрок не идет захваченное. Если же посмотреть на современный мир, то очень можно четко определить, возвышение Англии в империю, вот великую, конца XIX века, было связано именно с появлением там новой церкви, а ее падение и упадок было связано с разрушением там новой церкви. Точно так же и с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты начали подниматься именно тогда, когда в них образовалось вот это движение Академии, появилась новая церковь. Соответственно, если мы посмотрим на свои славянские народы, то весь 19 и 20 век – это постепенное нарастание в них вот этого как бы внешнего мерзкого существования, когда в людях совершенно никакого добра не остается, даже вроде бы в простых. В обществе господствует жадность, негодяйство, воровство, которое полностью разрушает социальную жизнь. Вот некоторые удивляются, вот почему мы приехали вот в Штатах, вроде те же люди живут. А там так хорошо, а почему у нас так плохо? А вот потому, что присутствие Господне, опосредованное через церковь, закрывает, и тогда люди начинают больше выносить из своей соби во внешнее, и ничто не приходит опосредованно в их внешнее от Господа. Ярким примером здесь, кстати, может являться иудейская нация, которая, когда они потеряли церковь, они постоянно подвергаются время от времени каким-то диким истреблениям, преследованиям. И невзирая на то, что отдельные их представители даже в состоянии себе что-то присваивать, но общая масса всегда живет ужасно. И постоянно на них какие-то проблемы сваливаются. Вот этот, они говорят, вот антисемитизм. Ну ладно, все народы не любят друг друга, но почему вдруг такая ненависть именно против евреев? На самом деле не столь уж они хуже всех остальных, если разобраться. По крайней мере, большинство, масса. А вот в том-то и дело, что когда в народе отсутствует вот это вот влияние присутствия Божественного в церкви, а ложная религия всегда заграждает это, то на народ он начинает терять вот эти вот даже внешние материальные блага. Точно так же, кстати, и у нас, славян. Вот эта ложная религия, которая присутствовала, она заграждала Господне влияние. А когда его уничтожили с революции 17-го года, то постепенно материальное благополучие начало как-то улучшаться. И оно улучшалось, улучшалось, улучшалось. И когда в 80-е годы уже что-то начало проявляться, опять произошел вот этот вот срыв. Почему? Потому что святое место пусто не бывает. Место религии ничем не занялось. И снова произошло обрушение. И так же будет и дальше, если наши славянские народы, скажем так, в них не укоренится сейчас Господня Новая Церковь. В общем, пока человек сам в себе пытается строить новую Господню Церковь, пусть даже посредством добрых дел, усиленных помыслом о духовном, о небе и о Господе, он на самом деле строит в себе лишь духовную Вавилонскую башню, совсем отсюда и вытекающую. И новая церковь в человеке начинается лишь в тот момент, когда он осознает, что сам от себя он не в состоянии себе сотворить ее никоим образом. То есть тогда, когда он входит в полное внутреннее духовное отчаяние и смирение. Когда в нем начинается подлинное духовное покаяние. Каковое покаяние весьма сильно отличается от покаяния природного. Ибо благолюбие в человеке может быть насеяно единственно Господом, после того, как человек будет преобразован в сосуд, способный воспринимать в себя наитие Господне и служить неискажающим восприемником этого наития. Согласно латинскому слову, первым благолюбие есть взирать Господу и отвергать зла жизни, ибо они есть грех перед Господом, что совершаемо через покаяние. Отсюда видно, что без покаяния природного, которым является исследование себя в свете смысла буквального священного писания, обнаружение своих зол жизни, определение их как грех перед Господом и прекращение их творения в жизни внешней, человек даже не может приблизиться к первому порогу вхождения в новую Господню Церковь. Но изначально человек проходит этот первый порог по причинам, диктуемым лишь его собью. И это неизбежно, ибо всякий человек сегодня есть порождение падшей плоти. Его последнее начало извращено так, что он никакого истинного и никакого доброго в себя воспринимать не в силах, не искажая их. Поэтому первый этап вхождения человека в церковь называется преобразованием. Преобразованный человек – это еще отнюдь не возрожденный человек. Непреобразованный не может быть возрожден и в принципе. И этап преобразования – это необходимый, неизбежный этап. Но он вовсе не есть также и этапом достаточным. Ибо преобразованный и внешне введенный в образ новой церкви человек может, тем не менее, так никогда и не возродиться. Начало же возрождения в человеке – это начало внутреннего покаяния. Внутреннее покаяние, в отличие от покаяния внешнего, это работа скорее сознания, нежели нечто видимое в телесных проявлениях. Во внешнем покаянии человек карнает и преобразует свою жизнь внешнюю. Он проходит тогда внешние телесные искушения, которые часто выглядят просто-таки подвижническими деяниями. Обычно они связаны с суровыми испытаниями телесными, часто с угнетениями, утеснениями и страданиями мирскими. И они тогда представляются человеку совершенно огромными и невиданными страданиями, непереносимыми страданиями. И он думает о них, как об искушениях духовных. Но на самом деле, только те, которые возрождаются, подвергаются духовным искушениям. Ибо духовные искушения – суть скорбь духа, причиняемая злыми духами тем, которые находятся в добром и истинном. Пока же человек находится в состоянии преобразования, в нем нет никакого подлинного доброго и истинного, а есть видимость всего этого. Ибо доброе и истинное от Господа тогда находится вовне его, и ему не присваивается, хотя и исполняет собой всю его жизнь внешнюю. Ибо тогда оно присваиваемо человеку по своей особе, а не самим Господом, и не только не спасает его, но еще более осуждает. Суть здесь в том, что как Царство Небесное есть собственное Господне доброе и истинное в человеке, точно так же и преисподнее есть доброе и истинное в человеке, извращенное и духовно прелюбодействованное. И чем больше доброе и истинное было в человеке прелюбодействовано, тем более в страшную преисподнюю она в нем обращаема. Именно поэтому слово и говорит, что так как в настоящее время вера встречается редко, потому что нет благолюбия, ибо церковь находится при конце своем, то очень мало людей допускается ныне до каких-либо духовных искушений. Во внешнем смысле относилось к концу христианской церкви, но во внутреннем это относится ко всем членам новой церкви, находящимся в конце своего состояния преобразования. Пока в человеке нет подлинного благолюбия, в нем нет никакой новой Господней веры и, соответственно, никаких духовных искушений. В нем нет ни духовного Господнего Царствия, ни подлинно ужасной преисподней. Он, по сути, мало чем отличается от самого последнего атеиста, ибо его, так сказать, вера – это не более чем убежденность, происходящая от его собственной особи. И в сути своей ничем не отличается от подобной же атеистической убежденности, хотя вроде кажется от нее отличается полностью по форме. Но у этой убежденности есть то преимущество, что она в состоянии привести человека к тому порогу, с которого он может приступить к подлинному внутреннему осознанию духовных истинностей и к подлинному духовному покаянию, к чему никакая атеистическая убежденность, естественно, привести не может, ни агностическая, ни какая-либо иная. На первом этапе, или же на этапе преобразования, человек очищается от внешних форм проклятия, держащего его во внешней преисподней. Согласно Писанию, под проклятием в слове понимается всякое зло и ложь, которые отделяют и отводят человека от Господа. Ибо тогда человек становится дьяволом и сатаной. Но внешние формы проклятого есть формы сугубо телесные и природные. Они содержат в себе преисподние, но пока человек в них удерживаем, они изолируют его от глубинного в них погружения. Они как пробковый пояс держат его на поверхности. Именно поэтому Господь допускает большинству людей находиться во внешних телесных злах, скажем, таких как пьянство, наркомания, похоти всякого разного рода. Именно потому, что это, хотя и является злом, но держит человека в самой внешней преисподней, не давая ему опуститься глубже. Но когда они с него снимаемы, то есть когда человек начинает свой путь преобразования, он начинает снимать с себя эти проклятия внешние, то из этих оков в нем вырываются дьяволы преисподней более внутренние, когда-то которые в нем были сдерживаемы. И тогда человек начинает подвергаться гораздо большей опасности. Как об этом говорит евангельская притча, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Поэтому, начав свой путь к Господнему спасению посредством откровения латинского слова, человек тогда подвергается гораздо большим духовным опасностям и рискует завершить путь свой в результате в гораздо более глубокой преисподней, нежели бы ожидало его в том случае, если бы он остался в том, в чем родился. И это нам всем, вышедшим в дорогу, нужно очень хорошо в себе всегда помнить и никогда для себя не забывать. Именно поэтому нам необходимо всегда помнить, что мы не можем быть никакой новой Господней Церковью, а мы можем быть лишь ее восприемниками. Видя злые хищения, которыми наполнена жизнь наша внешняя и внутренняя, мы должны быть этим постоянно смиряемы и уничижаемы, дабы не сказать в себе: «Я есть новая Господняя Церковь». Ибо в Новом Иерусалиме не будет никакого зла и лжи, происходящего от зла. А поскольку зло и лжо бывают только в преемнике, которым является человек, то это означает, что не будет ничего там отдельного от Господа. Более того, Господь нам постоянно посылает, когда мы начинаем думать о себе, что вот мы уже возрожденные, что вот мы уже стали новой церковью, особенно если мы начинаем думать, то Он нас как бы окунает в нашу собственную грязь. Он показывает, дает слово злу вырваться и показывает нам, кто мы есть на самом деле и что в нас живет. Ибо наша гордость, ибо наша несмиренность для нас гораздо опаснее тех, скажем так, плотских зол, в которые мы тогда в состоянии, в которые мы погружаемся. И они являются тем нашим напоминанием, которое не дает нам уснуть и погрузиться в гораздо большее зло. Поэтому мы должны помнить, мы не можем быть сами по себе новой Господней Церковью. И это мы должны напоминать себе ежесекундно. Ибо новой Церковью может быть лишь сам Господь в своем добром и истинном. И никто отдельно от Него. Но мы можем стать ее в себе восприемниками и сосудами, ее в себе заключающими. Если в смирении сознания своего и в очищении жизни своей станем Его служителями. Если будем служить Ему в смирении, уничижении и невинности сердца своего, ни на что большее в себе не претендуя. Служением же Ему в латинском слове означаемо, что состоящее в истинах по слову от Господа прибудет с Ним и исполнят Его заповеди, ибо они соединяют с Ним. Аминь. Господу нашему Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. свои и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворились. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда не удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу вашу. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Подметешь.